Глава 14. Пусть убегают псы мои, пусть соколы в леса летят, пусть лорд возьмет себе мой дом, я больше не вернусь назад. Старинная баллада. Мы оставили Мортона в тот момент, когда он вместе с тремя арестованными двинулся в путь под охрану небольшого отряда, составлявшего арьергард колонны, который командовал Клеверхаус и находившегося в непосредственном подчинении у сержанта Босуэлла. Они направлялись в сторону гор, где, согласно полученным донесениям, собрались мятежные пресвитериане. Наши всадники не проехали и четверти мили, как их обогнали Клеверхаус и Эвендел, проскакавшие мимо них в сопровождении ординарцев, чтобы занять свое место в колонне, успевшей пройти вперед. Едва они скрылись из виду, как Босуэлл остановил отряд, которым командовал, и снял наручники с Мортона. «Королевская кровь должна свято соблюдать данное слово», — сказал драгун. «Я обещал, что обращение с вами в меру возможности будет хорошим. Капрал Инглис, сюда. Пусть этот джентльмен едет бок о бок с тем молодым парнем, задержанным людьми лорда Эвенделла. И ты можешь позволить им разговаривать в свое удовольствие. Только смотри не иначе, как шепотом. Да прикажи, чтобы за ними хорошенько присматривали двое рядовых с заряженными карабинами. Если попытаются улизнуть, уложить их на месте. Вы не можете назвать это невежливостью», — продолжал он, обращаясь к Мортону. «Таковы законы войны, ничего не поделаешь». «Так вот, Инглис, а что до попа и старухи, то пусть и они будут рядышком». «Лучшей пары не сыщешь. Хватит с них и одного рядового. Если они вымолвят хоть словечко изо всей их ханжеской дребедени или фанатической чепухи, полоснуть их хорошенько ремнем. Есть надежда, что поп, которого мы заставим помалкивать, чего доброго лопнет с досады, если ему не дать разглагольствовать, он посчитает себя предателем, и это его задушит». Отдав эти распоряжения, Босуэлл тронул коня, и Инглис с шестью драгунами двинулся за сержантом. Они пустились крупной рысью, спеша нагнать полк. Мортон, подавленный теснившимися в нем противоречивыми чувствами, проявил полное безразличие не только к мерам, принятым Босуэллом для его охраны, но и к освобождению от наручников. Он ощущал усталость и душевную пустоту, которая обычно следует за ураганом страстей, и больше не поддерживаемой гордостью и сознанием своей правоты, внушившими ему достойные ответы полковнику Клеверхаузу, в глубоком унынии созерцал просеки, по которым проезжал их отряд, и каждый поворот дороги напоминал ему о минувшем счастье и о безжалостно разбитых упованиях его сердца. Теперь они поднимались на ту возвышенность, откуда можно было увидеть старинный замок, всякий раз открывавшийся его взором, когда он подходил к Тилитудлиму или возвращался домой. Нужно ли добавлять, что здесь он обыкновенно задерживался, чтобы с восторгом влюбленного рассматривать зубцы стен, выступавшие над высоким и густым лесом, указывая жилище той, которую он ожидал вскоре увидеть, или с которой незадолго перед этим расстался. Инстинктивно он обернулся, чтобы бросить последний взгляд на картину, еще недавно столь дорогую ему, и также инстинктивно вздохнул. Ему ответил громкий стон его товарища по несчастью, глаза которого, быть может, под влиянием тех же чувств устремились туда же. Стон этого арестованного прозвучал, однако, скорее грубо, чем нежно, но то был голос наболевшей души, и в этом отношении он был сродни вздоху Мортона. Они одновременно повернули друг к другу головы, их глаза встретились, и Мортон увидел перед собой простецкое лицо Кадди Хедрига, теперь унылое и измученное, на котором скорбь о своей собственной участи сочеталась с выражением трогательного сочувствия к судьбе своего спутника. «Ну и дела», — произнес отставной пахарь Тилитудлимской фермы. «Да ведь это же ни на что не похоже, чтобы добрых людей возили, как нас с вами, по всей стране, словно они какая-нибудь диковина.